Рассказы из русской истории.
Телефон прямого эфира +7 495 95 95 91 2. WhatsApp +7 968 766 33 11. Продолжаем анализировать Сталинградскую битву и ее последствия. По видеосвязи помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский и сотрудник Института военной истории Военной академии Генштаба Вооруженных сил России Алексей Исаев. Еще раз приветствую вас. Давайте мы начнем, если не возражаете, с интерактива. У нас есть звонок в студию. Здравствуйте, представьте, пожалуйста, и задавайте вопрос ваш.
Добрый вечер, уважаемые ведущие. Добрый вечер, Владимир. Добрый вечер, Алексей Валерьевич. Меня зовут Александр Васильевич. Я внук Мамаева Василия Христофоровича. Это мой дед, который воевал под Сталинградом. У него есть медаль за оборону Сталинграда. А вопрос у меня такой к Алексею Валерьевичу. Алексей Валерьевич, вот как вы считаете, все-таки за счет каких средств, каких сил удалось все-таки прорыв Гота остановить? Вот какая была численность войск Малиновского против войск Гота? И вот что это? Погода, генерал Мороз, да? Военное искусство, вооружение. Вот что удалось, за счет чего удалось все-таки сломить этот клин и обратить их назад?
Ну, как я уже сказал, назад-то они побежали, когда последовал удар фронта под командованием Ватутина. То есть последнюю точку поставил все же Ватутин. А если говорить о том, что остановило зимнюю грозу, то в первую очередь это действия механизированных корпусов, механизированного корпуса Вольского, которого своевременно развернули, он был полностью моторизован. Вообще Красная Армия выросла качественно. И вот возможность быстро маневрировать и, опять же, своевременное скрытие подхода этого противника, скрытие его еще на подступах Котельникова, это все сыграло в пользу того, чтобы остановить зимнюю грозу. А дальше уже, называется, работала система, эта система называлась Вторая гвардейская армия, которую своевременно развернули, она заняла позиции на выгодном рубеже в степи речка Мышкова. И уже эти позиции сбить хорошо подготовленная армия, прибывшая из резерва, непотрепанная, она дала серьезный бой и отразила. Но вот этот отраженный удар, вслед за ним последовало наступление Ватутина, и немцы вынуждены были развернуться и уйти. Это вот был такой, может быть, для тех людей, которые сидели там на Мышкове, даже удивительно, когда раз, и противник ушел никуда, его начали преследовать. Вот этот вот уход, это как раз удар на Морозскую, на Тацинскую, Юго-Западного фронта, и вообще общий обвал фронта на Среднем Дону, когда все у немцев начало сыпаться. Вообще картина зимней кампании – это пробивание бреши, а дальше от немецкого фронта начинают отламывать сразу большими кусками. То есть от фронта на Дону сначала обламывают в ходе операции «Уран» румын, затем за ними следуют итальянцы, за ним следуют венгры. А главным призом, ну, правда, до этого уже дело не дошло, тут уже наступление объективно выдохлось, это была группа армий «Центр». То есть на самом деле вот это постепенное обламывание фронта большими кусками, оно дошло до группы армий «Центр», и лично у Сталина на контроле был удар. Это у нас обычно ассоциируется с событием под Севском, но так туда был направлен Василевский. Рокоссовский после разгрома Паулюса тоже направлялся во фланга тыл группа армий «Центр», формирование Курской дуги – это как раз вот эти события. Вообще хотели, если говорить о таком глобальном замысле, выйти к Смоленску. Но к Смоленску это была чересчур амбициозная задача. Но задачу отбросить противника с Дона, с Кавказа, она была успешно решена, отбросили до Харькова. И действительно, как справедливо говорит Владимир Ростиславович, параллельно шли крупные наступательные операции, в которых задействовались тоже большие массы артиллерии. То есть, например, что такое Великие Луки? Это артиллерия из операции «Марс», которая была ноябрь, начало декабря, и авиация. Третья воздушная армия, она получила свежие авиасоединения, которые в хорошую погоду начали активно работать по Великим Лукам. И, по, опять же, была маленькая операция, похожая на вот эту зимнюю грозу, когда немцы пытались прорваться к окруженным Великим Лукам. В миниатюре все, группировка была меньше, но, опять же, горячий снег можно легко снять про Великие Луки. Потому что там картина событий прям вот один в один. Подбрасываются резервы Астана. И одновременно проходит операция «Искра», снятие блокады Ленинграда. Почему получилось? Потому что ударили с двух сторон. В чем была главная идея «Искра»? Она была довольно простой. Бьем изнутри кольца, уже достаточно у нас сил, и бьем снаружи. И друг до другого две группировки доходят быстрее, чем приходит немецкий резерв. И вот это получилось. Наконец-то получилось, пробить блокаду Ленинграда. И кто будет, я всячески рекомендую сходить в музей прорыва блокады. Там отличная диорама, она очень реалистично нарисована. Вот я как историк, мне она очень понравилась. Там все показано очень четко, как все происходило. Именно как прорывали блокаду именно изнутри, через Неву.
У нас
это
есть...
все тоже требовало усилий артиллерии.
Да, есть у нас в чате вопрос, он не кому-то конкретно адресован, но уж, может быть, Владимир Ростиславович ответит, или Алексей Валерьевич. Звучит он следующим образом. Как известно, у истории нет сослагательного наклонения, но все же, мог ли быть другой исход Сталинградской битвы, или противник был обречен? И что было бы тогда?
Ну, я так скажу, что Сталинградом с операцией «Уран» мы прошли по лезвию. Мы прошли по лезвию очень удачно. Фортуна была... понятно, что фортуна улыбается тем, у кого есть танковые клинья и ковровое бомбометание, но тем не менее фактом остается факт, что операция «Уран» была очень напряженной. Вот если Багратион она не была такой, вот, что называется, зависящей от каких-то, может быть, тактических эпизодов, то «Уран», да, зависел. Если бы не получилось, последствия были бы страшные. Начиная от энергетического кризиса в Советском Союзе, который так последовал даже от краткого пребывания немцев на Кавказе, до такого фактора, как отсутствие пополнения войск за счет призыва на освобожденную территорию. 50% пополнения Воронежского фронта, который обеспечивал стояние на Курской дуге, устойчивость на Курской дуге, это призывы на освобожденную территорию. Вот этот ресурс, призыв на освобожденную территорию, он для Красной Армии был... такой как бы система с положительной обратной связью. Когда мы наступаем, освобождаем территорию, призываем, обучаем, они идут в бой, пополняют войска, снова наступаем, снова освобождаем территорию, снова призываем. И вот этот непрерывный процесс, он шел от Сталинграда через Курск, через битву за Днепр, через правобережную Украину. И процесс этот реально закончился только в 1944 году, когда мы вышли за пределы советской территории. Так была очень четко положительная обратная связь в южном секторе Советско-Германского фронта, где были колоссальные успехи и 43-й, и 44-й год. Именно потому, что наступаем, освобождаем. Вот старт этому, это как раз контрнаступление под Сталинград. Это огромного значения на самом деле. Вот реально событие планетарного масштаба. И вот тем людям, которые это все делали, это надо поклониться, и мы их вечные должники.
Я здесь добавил бы три момента еще. Первый момент – это все-таки Волга – крупная транспортная артерия, и невозможно себе предположить, чтобы обеспечивающее снабжение центра страны, столичного центра, с югом страны, и нефтяное, и продовольственное, и так далее. И, конечно, выйдя к Волге, немцы бы форсировали Волгу, создали бы плацдарм на другой стороне и однозначно полностью блокировали бы по ней движение любое.
Ну, они и так блокировали, когда вышли, 14-й корпус вышел, палец, вот, то, что они называли, там, палец или северный заслон, они вышли бы хуже, они бы вышли к Астрахани.
Ну, конечно, но это было, да. Они блокировали ненадолго. Если бы Сталинград пал, вот, они бы перерезали Волгу всерьезно.
Да, на широком фронте.
Представьте себе, что после этого снабжение... Даже если бы мы удержали какие-то территории, позиции на юге, там, Баку и прочее, то мы как бы снабжали после этого главный север страны? Мы бы снабжали его через Урал, наверное, очевидно, в обход бы. Да. То есть это представить себе это невозможно. Это первая позиция. Вторая позиция заключается в том, что вот этот вот призыв, о котором Алексей Валерьевич говорит, на освобожденных территориях, это был призыв крайне мотивированных мужчин молодых. Потому что, посидев под немцами даже несколько месяцев, увидев, что принес с собой так называемый немецкий порядок, они готовы были мстить. Они готовы были мстить, идти, убивать и умирать во имя своей страны. В-третьих, наконец, не надо сбрасывать со счетов и символизм взятия Сталинграда, на что упирала немецкая пропаганда очень активно. После неудачи под Москвой нужна была символическая победа. Это символическая победа, которая, конечно, и подняла бы невероятно боевой дух немецкой армии, и негативно повлияла бы на боевой дух РКК и вообще нашей страны. Все-таки это был город-символ. Вот. Может быть, даже в большей степени, чем мы это сегодня можем себе предположить. Поэтому то, что сражение под Сталинградом состояло из огромного количества небольших эпизодов, и зачастую мы подробно об этом говорили на прошлых передачах, помните, от действий конкретного батальона да. На конкретном заводе, конкретной роты, насмерть засевшей в каком-то жилом квартале и державшей этот жилой квартал, там пару домов буквы «П», на протяжении недель удерживавших ее, казалось бы, хотя их там... в общем, дом Павлова, это же, понимаем, не единичный случай, это просто символ.
Да, это символ. Это просто да. Символ, который был освещен в газетах.
Да, это как, Александр, это как Александр Матросов. Это просто один из сотен примеров. Поэтому вот эта битва, которая состояла из сотен и тысяч мелких эпизодических оборонительно-наступательных сражений, таких же, как описано у Бондаря в его романе «Горячий снег», и каждое из них могло стать решающим, каждое из них могло стать поворотной точкой истории. Посыпалось бы в одном месте, дальше, по принципу домино, могло бы посыпаться и в других.
Владимир Ростиславович, Алексей Валерьевич, еще ведь в январе 1943 года важнейшие события происходили на другом направлении. Может быть, тоже уделим этому внимание. Идет речь о прорыве длительной блокады Ленинграда. В общем, сухопутную связь со страной обрел этот крупнейший экономический, культурный и политический центр США. Ведь тоже это событие, начало прорыва блокады, было в своем роде символическим. И, конечно, важным с военной и гуманистической точки зрения.
Да, и на самом деле это было еще и победой в боях пехота с пехотой. Вот чем характерно северо-западное направление в целом, то есть если Сталинград, степи, это ставка Красной Армии на танки, и она отлично работала, то прорыв блокады Ленинграда – это успех внедрения тактики штурмовых действий, вообще в целом выучки пехоты, поскольку там решала в большей степени все же пехота. Ее хорошая подготовка, вышколенность, как известно, перед тем, как выйти на лед Невы против немецкого берега, на участке Невы в тылу бойцы долго тренировались до полного автоматизма действий. И вот этот автоматизм действий, идеальная выучка, она помогла решить очень сложную задачу. Потому что надо было обледеневший берег штурмовать, и немцы, да, знали, были готовы. Не все пошло хорошо. Та самая дивизия Симоняка, она, в общем, добилась успеха на направлении, которое поначалу не считали главным. Но вовремя поняли, что здесь все идет хорошо, и сюда надо главные усилия. И на самом деле, например, даже наличие «Тигров» немцам не помогло. Под Ленинградом были «Тигры», новейшие тяжелые танки, которые станут большой проблемой антигитлеровской коалиции всю оставшуюся войну, 43-го по 45-й год. С ними боролись, но это была проблема. Под Ленинградом они не помогли немцам, и даже один из танков стал трофеем, причем трофеем полностью исправным. И победа под Ленинградом – это была победа еще и русской пехоты. Мы наконец-то нащупали ту тактику, которая позволяла потом штурмовать и укрепления, которые строились многие месяцы под Орлом летом 1943 года. Мы потом уже совершенно виртуозно штурмовали немецкие укрепления, в том числе опиравшиеся на форты Кенигсберг, Познань, Бреслау, в конце концов.
Бреслау, да.
Да. Все это выучка пехоты. Вот выучка пехоты, она, наконец, вышла на нужный уровень, и это показал именно ее натиск в январе 43-го года. То есть это было нереально предыдущей зимой. Ну, плюс тому, опять же, артиллерия. Я говорил про танки очень много, я буквально на минуту скажу про артиллерию. Советская промышленность, благодаря изобретению Шнекова способа производства пороха, сумела скачкообразно нарастить производство пороха для тяжелых орудий. Это было изобретение весны 1942-го, постановление Государственного комитета обороны в августе, это все запускается массово, и, соответственно, к зимней кампании Красная Армия была обеспечена баллиститными порохами для тяжелой артиллерии, для «Катюш». Это реально была прорывная технология, причем именно русское ноу-хау. Немцы, ну, на самом деле, на Западе использовали прессы, а тут практически шнек, то есть непрерывное формование.
В чем разница?
В том, что процесс не циклический, то есть спрессовали, подняли пресс, снова загрузили, то есть это и взрывоопасные технологии, просто хлопотные, требующие очень квалифицированных рабочих рук. А так это просто гигантская мясорубка, которая гонит порох непрерывно. Это был прорыв, достигнутый в Перми. И Пермь стала вот таким пороховым арсеналом, потом это распространили на Стерлитамак, туда был эвакуирован завод с Донбасса пороховой, и это позволило резко нарастить темп выпуска пороха. Просто реально скачкообразный рывок, и те люди, которые в этом участвовали, они тоже заслуживают уважения и памяти.
То есть это говорит о том, что мы с 43-го года, ну, со второй половины, могли обеспечить себе качественное преимущество в количестве железа и ракет, посылаемых на голову противника.
Да, совершенно верно.
То есть что-то мы не трупами заваливали, как у нас пишут наши псевдоисторики, да?
А выигрывать артиллерийскую металлом, дуэль. Если называть вещи своими именами, выигрывать артиллерийскую дуэль. Да. И несмотря на то, что Курская дуга – это максимум использования немцами боеприпасов за всю войну, за всю Вторую мировую войну, мы не уступили. И вот этот выигрыш артиллерийской дуэли под Курском, он, собственно, и стал основой для того, чтобы выиграть. Ну и начиналось это все, конечно, под Сталинградом. В Сталинградской битве большую роль, конечно, сыграли танки, но без артиллерии как бы крушить оборону противника, в том числе такую прочную, как создавалось и под Ленинградом, и на центральном направлении, то есть против группы армий «Центр», танки, одними танками справиться нельзя было. Это можно было справиться с группировками на юге, где открытые пространства большие, действительно, на этих открытых пространствах вполне все работало с танками. А для того, чтобы осуществить тот же Багратион, нужна была артиллерия. Ее нашли.
Тут вот общественность интересуется, почему на полное снятие блокады Ленинграда, ну, возвращаясь к тем событиям, ушло примерно год еще достаточно кровопролитных, тяжелых боев. Могло ли как-то по-другому складываться? И тоже вот вопрос есть по поводу того, действительно ли хотел Гитлер полностью стереть Ленинград с лица земли, как, ну, такую колыбель революции, как город-символ?
Ну, скажем так, слов «революция» в указаниях Гитлера не было. Там было просто, что город Ленинград должен быть уничтожен и стер с лица земли, капитуляцию не принимать. Это были прямые, недвусмысленные приказы, которые приходили из ставки Гитлера, группа армии «Север». Группа армии «Север» против этого не возражала. То есть сам командующий Лейб говорил о том, что у нас одна линия снабжения, мы кормить население не будем. И больше их беспокоило, какие будут психологические проблемы, если солдаты будут косить женщин и детей, идущих на прорыв в отчаянии, если будет развиваться события именно по тому сценарию, на который они рассчитывали, немцы. Поэтому да, это были прямые, недвусмысленные приказы, неоднократно повторенные, появившиеся до даже взрывов на Крещатике, так что всякие сказки всяких фальсификаторов истории, называя опять же вещи своими именами, про то, что это было вот из-за Крещатика Гитлер решил города не брать. Это все, разумеется, ерунда. Все приказы были еще, начали верстаться еще в июле 41 года. Поэтому, да, Ленинград собирались уничтожить, стереть с лица земли, невзирая на объективно то, что он был нужен как порт для снабжения группы армии «Север». Что касается снятия блокады, объяснение на самом деле довольно простое. Соотношение сил на северо-западе было наихудшим из всех остальных направлений. То есть если на южном секторе Советско-Германского фронта мы гарантированно, в том числе за счет успехов того же Сталинграда, крупных окружений противника, мы обеспечивали себе стабильно превосходство общее в 2-2,5 раза, то под Ленинградом было где-то полтора. И там сидела многочисленная группа армии «Север», которая по состоянию даже на 1944 год со всеми тыловыми частями насчитывала под 1 000 000 человек. И много было пехоты, причем пехоты высококвалифицированные, которые удалось сломать именно в 1944-м. А так, к тому же, еще работали плохие условия местности. А под Ленинградом тогда, в 1943 году, использовали даже самую тяжелую артиллерию, которая имелась в Красной армии, калибром 280 мм. Но даже такие тяжелые снаряды, они давали камуфлеты, то есть уходили в почву болотистую, взрывались на большой глубине, а на поверхности только такое как бы хлюпанье. И эффекта даже такие мощные орудия не давали. И бои под Ленинградом, да, это очень тяжелые бои именно пехоты против пехоты, при соотношении сил хуже, чем на других направлениях, в том числе по соображениям логистики. Как говорят, профессионалы учат логистику, дилетанты учат тактику. Логистика играла тут большую роль, и как бы сосредоточить группировку там, равновесную, например, Западному фронту на центральном направлении, на московском, было проблематично, и снабжать ее было тоже проблематично. Поэтому, да, это протянулось еще год. Но, тем не менее, положение населения Ленинграда резко улучшилось, потому что объемы перевозок через пробитый коридор, это уже были 1 000 000 тонн. Тут уже 1000 тонн в сутки обеспечивалось легко. То, что было достаточно Ленинграду для нормального существования населения.
А финские войска что делали после того, как планы вот эти были сорваны, германского командования с ними соединиться? У нас буквально минутка осталась, даже меньше эфирного времени.
Финны продолжали блокировать Ленинград с севера. Их удалось, что называется, отбросить только в 1944 году.
Да, Владимир Станиславович, полминутки буквально, давайте итог подведем.
Да, хотел бы еще нашим радиослушателям подсказать, все-таки, если они хотят поподробнее посмотреть тему, как связанную с деблокадой Ленинграда, так и завершением Сталинградской операции, я хотел бы порекомендовать замечательный, довольно старый, многосерийный документально-художественный фильм «Великая война». Он есть в интернете в свободном доступе. Это докудрама, снятая как раз по сценарию Алексея Валерьевича Исаева. По-моему, вы были там научным консультантом, Алексей Валерьевич, так?
Я был автором сценария.
Да, все, надо завершать. К сожалению, времени нет. Да, как называется? Поэтому, да, прям коротко.
Пожалуйста, «Великая война».
«Великая война».
И книга «История Великой Отечественной войны».
Спасибо большое. Помощник
Исаев и Драбкин.
Да, помощник президента России Владимир Мединский и Алексей Исаев, историк.